Добрый вечер, дорогие братья и сестры, добрый вечер, дорогие телезрители. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в студии в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Отец Дмитрий, сегодня Святая Церковь чтит память священномученика Серафима Чичигова. Вот хотелось бы спросить. В 20 веке нам было явлено мучеников и исповедников церкви число, сопоставимое с количеством мучеников первой христианской церкви. Вот так спустя почти 2000 лет Господь явил нам еще такую вот плеяду людей, которые готовы были до крови пострадать за Христа и веру. Для чего это было нужно и почему спустя такое большое время это было сделано?
Ну, это нельзя рассматривать как вот, что это нужно, и поэтому вот свыше это каким-то образом организуется. Есть, ну, некая неизбежность. Ну вот, грехи людей против Бога, Богом сданной природы, они рождают разные природные катаклизмы, от которых, в свою очередь, страдают сами люди. Уделение микроскопического внимания своим детям рождает проблемы в воспитании, и родители, еще не успев вырастить детей, их лишаются. Ну вот я пока ехал в машине, мне звонила одна мама, сообщила, что ее дочка ушла из дома. Но она жила последние 2 года там у бабушки. Вот почему? Вот ребенок еще в не очень большом возрасте, подросток, уходит из дома. Значит, были ошибки воспитания. И очень всего такого много. И потому как люди, ну, проживают свою жизнь, их настигают определенного рода болезни. Люди отказываются от Христа, и общество, в котором они живут, перестает быть милосердным. До революции у нас в Москве, в каком году, не помню, ну, по-моему, в 12-м, в 13-м, была очень большая проблема. Тогда смертная казнь еще существовала, не могли найти человека на должность палача, высокооплачиваемого. Сейчас, например, если такая вакансия откроется, я думаю, отбоя не будет от желающих. И вот через некоторое время, буквально через несколько лет, одного палача не могли найти, а тут их тысячи и тысячи возникли, эти палачи. Как люди быстро на глазах меняются. Если человек меняется в лучшую сторону, это очень долгий процесс. Воспитание, самовоспитание, самоограничение, развитие в себе качеств христианских. То с устранением или увода на задний план церкви, заповеди Божии, начинается то повальное воровство, убийство, грабеж, насилие. Это есть процесс такой естественный. И вот то, что произошло, явились мученики, они как бы являли нашему народу то, к чему они пришли. Вот вы кричали «Уря!» и размахивали красным флагом. Ну вот теперь проанализируйте, а что это ваш флаг такой красный? Ну, потому что он весь в крови. От начала до конца. И потом уже русский народ спохватился и возникла пословица. За что боролись, на то и напоролись. А мученики в переводе с греческого, значит, свидетели. Свидетели истины. Потому что их безвинные страдания, ну, наипрекраснейших людей, даже вот без слез нельзя на их лица смотреть, сколь они прекрасны. Они во многих пробуждали совесть. Вот эта откровенная несправедливость. Это необходима была эта кровь, чтобы угасить эту злобу. И мы действительно видим, процесс пошел в обратную сторону. Но есть еще во многих людях злоба, есть любовь к палачам, к крови, вот, к подавлению воли другого. Это в людях еще есть, но не в таких совершенно звериных масштабах, как это было после 1917 года.
Батюшка, но были периоды в истории нашей страны, когда восставали, ну, очень злобные силы, и все-таки были люди, которые явили свое такое свидетельство и мученически пострадали за Христа, но не в таком количестве.
Да, но дело в том, что грех, он растет так же, как и добродетель, только быстрее. Вот сегодня, например, я узнал для себя новое, когда наш император Николай Александрович, очень замечательный человек, запросил всех начальников фронтов о том, как они смотрят на его отречение. Все прислали телеграмму, что они за, кроме хана Нахичеванского. Сказал, до последней капли крови будем стоять за вас. А генерал Алексеев, начальник генштаба, не показал эту телеграмму императору. Кто он? Ты начальник генштаба, самый высший офицер армии, второй человек после главнокомандующего. А какие твои нравственные качества? Ты подлец и скотина. И когда эта скотина возглавила белое движение, ну какое вот из этого белого движения, что можно было выйти, если во главе его подлец? Вот и все. Подлец на подлеце сидит, подлецом погоняет. И вот результат, следствие этого, и революция. Ну что там, горстка приехала из Швейцарии профессиональных революционеров. Ну, там помогли китайцы и латышские стрелки. Ну, практически без единого выстрела сместили временное правительство. Спокойно все уехали. Произошел переворот, практически бескровный. Но вся страна вдруг начала им подчиняться. Ну, представь себе, значит, вот мы сидим, и вдруг в студию звонок. Алло, здравствуйте, вас беспокоит с мыльного завода. Немедля прекращайте передачу и по домам. Какой-то там Троцкий, какой-то Ленин, фамилий таких вообще не существует. И вот вдруг они что-то командуют, какие-то идут солдаты, которые сами не понимают, куда их ведут, и ничего не понимают. И начинается пальба, стреляют в городовых, Городовые убегают, снимают свои мундиры. Ну, по какому так вот, что такое? Тут же начали выполнять указания. Ты поезд туда, это туда. Абсолютная безответственность. Абсолютно нечестное исполнение своих обязанностей. Поголовное нарушение присяги. Но страдают люди, как всегда, самые невинные и самые безобидные. Ну что мог сделать патриарх Тихон, чтобы его отравить? Ну, мы понимаем, вы революционеры, там, марксисты, вы ненавидите Христа, это как бы все понятно. Но эти люди же вам ничем не угрожали. Чем прекрасная принцесса Елизавета Федоровна кому угрожала? Ничего, кроме добра, от нее никто не видел. Ну и так далее, и так далее. Или вот владыка Серафим. Ну чем старик уже на пенсии, лежачий больной, ему угрожал? Нет, пришли, на носилки положили, отвезли в Бутово и расстреляли лежачего больного старика, который уже был, как теперь говорят, не при делах. Просто вот уже душит злоба, то, что от Христа отказались. И сейчас вот какие-то атеисты там что-то визжат. Ну, не дай бог, опять к этому придет. Ну, вас же в подъездах будут резать школьники, вас же. Выступают против основ там православной культуры. Но это такая слабая попытка, ну, как-то воспитать. Вопреки вашему же телевидению школьников, чтобы что-то они хоть знали, хоть одну молитву, немножко что-то из истории. Для этого это делается. Это же ваши дети. Нет, опять нет, как чего, как на это мусульмане посмотрят. Ну, пойди к мусульманам, да спроси, они все за. Нет, только вот там 150 человек визжат, так сказать, вот ни в коем случае нельзя, это будет это, мы это проходили, и все по трафарету. Да, мы тоже проходили, когда ваши дедушки пришли к власти. Ну, хватит, мы уже этого наелись вдоволь. Все залито кровью. Так что это то, что с нами произошло, это неизбежное следствие того духовного состояния, в которое пришел наш народ. Конечно, тут была организация, были денежные средства большие, финансовые.
То есть русский народ, 1000 лет уже крещенный, почти, ну, 900.
900 к тому времени.
Да. И вот он за эти 900 лет пришел к такому полному духовному краху.
Ну, не полному. Если был бы не полный, тогда бы мы видели массовое, тысячное предательство церкви священниками, как это было во французскую революцию, епископами. Там тоже были мученики, но это был штучный товар. А у нас наоборот. Пришлось истребить практически все духовенство. Никто не отрекался. Вот большая разница. Совсем не все. Абсолютно. Более того, я имею свидетельство прям от людей, которые жили в это время, они говорят, сразу уже в 20-х годах храмы наполнились. Люди молились, люди каялись.
То есть поняли, почувствовали, что грядет.
Ну, как всегда, ведь всякую бузу устраивает очень небольшая часть. А остальные, ну, не имеющие вкуса к убийству, не имеющие оружия, они просто невинные жертвы. Так народ в массе стал невинной жертвой. Но эти бесы, которые из преисподней вылезли, про которых еще Федор Михайлович Достоевский говорил, они же выросли. Это Марья Александровна Ульянова ведь воспитала своего сынка-то Володю. И Сашу, которая участвовала в покушении на убийство императора. Как-то замахнулся на, как бы сейчас сказали, конституционный строй. Воспитать одного висельника, сынка, а второго террориста. Здорово, да? Такая очень интеллигентная женщина. У нас в Москве и памятник стоит. Мать террориста и висельника. Нормально. То есть все перевернулось. То, что грех, это благо. И террор, и убивать, и красный флаг, и все вот это вот. Вся эта мерзость псевдофилософская. А то, что благородно, чисто, кротко, где любовь, где милосердие, то запрещено. Ну, как на Западе. То, что есть сатанинский грех, то пожалуйста. Если ты хочешь, ну, просто на работу ходить с крестом, так же, как дома. Нельзя. Война против креста и Христа. Мы это уже проходили. Ну, это урок тяжкий. Но это не надо думать, что это вот Господь все устроил, там, чтобы нас наказать. Нет, это неизбежное следствие. Ну, неизбежное следствие. И если ездишь на мотоцикле, ну, ты обязательно с него упадешь. Не в 100% случаев, а только лишь в 90%. Но все-таки... Но я еще не знаю, пока, может, не попалось. Ни одного мотоциклиста, который бы не падал.
Но вот Господь, видя, как все развивается, к чему все идет, он мог каким-то образом повернуть?
А как? Историю? Вот девочка ушла из дома. Вот как тут повернуть? Никак не повернешь. Никак. То есть она сейчас... Ну, как следствие своего побега, намается, изломает свою жизнь. Ну, как я маме сказал, хорошо еще родит, тогда будет делом заниматься. Потому что она воспитана в христианской семье, аборт она не сделает. То есть убийством руки не замарает, а будет в пределе кормить грудью ребеночка, пока вскармливают, уже, глядишь, там, 17, но потом надо ребенком заниматься, надо ему пропитание искать. Ну, в общем, будет заниматься настоящим делом. Не то, что, вот, что хочу, то уже не, так не получится. Но ничего нормального в жизни, когда ты начинаешь вот с того, что в конфликт с бабушкой, с матерью вступаешь, вообще со всем миром, все я, такая гордыня. Тут, если фундамент дома, который ты строишь в своей жизни, он уже треснутый, гнилой, из гнилушек. Потому что, ну, что это гордость такая? Ну, это, конечно, гниль ее души. Что-то тут обязательно достигнешь. Чего? Не веришь? Ну, сейчас пройдет лет 10, отмотаешь назад. Ну, вот посмотри, как ты 10 лет прожил. Ну, и что ты достиг?
Батюшка, 100 лет всего прошло с тех времен, а народ такое ощущение, что подзабыл вообще
да нет,
уроки того.
Народ не то, что не подзабыл, никогда этого не знал. И никогда не узнает. Потому что он воспитан на фильмах Марка Донского. Знаешь, там Ленин в октябре, Ленин в ноябре, Ленин в декабре, Ленин в январе, там 6 июля, 7 июля, 8 июля. Откуда люди знают про Александра Невского? Что думаешь, они что-то помнят из школы? Да никогда в жизни. Только кино. Поэтому этот вот террорист, наш главный, он говорит, для из всех искусств, для нас важнейшим является кино и цирк. Потому что это запоминается, входит в душу. И с помощью кино можно любые делать инсценировки, как Эйзенштейн сделал, как гениальный режиссер, показал нам «Штурм Зимнего», которого не было. А это же люди какие? Которые выбегали из кинотеатра, когда на них ехал поезд. Поэтому, когда матросы лезут на эту, на решетку, ограду, он думает, это так и было. Он думает, он вообще уже там. Он как ребенок. И сейчас вот люди смотрят на телевизор, убийство, 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 вот след, там все это моментально расследуется. И он идет в милицию и думает, сейчас там моментально все расследуется, а у него и заявление не берут. Потому что человек воспитывается телевизором. Главный наш отечественный воспитатель.
Потому повторяются ошибки истории.
Ну, еще, по крайней мере, сейчас одна из нот, которая звучит в телевизоре, это патриотизм и любовь к родине. Это тоже. Там патриоты. Всякую ерунду говорят, вроде русские своих не бросают. 90% мужчин не платят алименты. Если люди бросают своих детей и жен, то они могут бросить кого угодно и что угодно. Их нравственное качество очень низкое. Но лозунг все равно действует. И в определенных ситуациях, когда весь коллектив не бросит, то что это вот вошло в ум. А в таком, в частном примере, что касается твоей семьи, твоих детей, это на любую подлость.
Башка, у нас есть звонок, давайте ответим.
Давай. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Благословите, батюшка. Батюшка, у нас к вам такой вопрос. Один, наш духовный отец благословил сына идти учиться в духовную семинарию. Он ослушался. Не пошел. Пошел учиться на механика. Скажите, пожалуйста, свое мнение.
Никакого у меня мнения Спасибо. По этому поводу нету. Ну, пошел на механика и на механика. Это же его жизнь, его судьба. Мне тут тоже одна раба Божия спросила, нет ли у вас какого-нибудь директора ресторана, она поваром работает, хочу научиться делать некоторые блюда. Ну, я думаю, что тут ответить? Я говорю, а ты в отряд космонавтов не хочешь? Я с Валентиной Терешковой, например, знаком. Всякие у людей как-то бывают идеи. Так что в семинарию хорошо. Был бы мой сынок, я бы, наверное, тоже его готовил к семинарии. Но это делается не так, не через благословение. Это к мальчику нужно привить такую любовь к церкви, к церковному пению, к чтению, к алтарю, к иконе, к колокольному звону, что он больше ничего слышать не хочет, как только церкви служить. Вот. И многие батюшки, у которых по 3-4 сына священники, они этого добиваются. А так он хочет быть механиком. Ему нравятся всякие железки, там машинное масло. Ну, так и что, и во славу Божию. Лучше быть хорошим механиком, чем паршивым священником.
А вот люди боятся нарушить благословение или повеление батюшки, считая, что через него сам Господь.
У них магическое сознание. Магическое. Может быть, как раз Господь его и вразумил. И это никто не знает. Только конец. Делу венец. А потом Ну вот он стал механиком. А потом, ну, поработал в каком-то там, допустим, гараже, если он автомеханик. Посмотрел на публику, которая вокруг него, и что за народ туда приходит. Скажет, да на кой мне это надо? То ли дело у папки в церкви, я пойду лучше учиться на священника. Подготовился, все, поступил. А потом его послали куда-то служить на Урал. А там вообще ничего нет. Ни людей, ни работы, только магазинчик, где водку продают, и все. Ему, чтобы ездить по приходу, нужна машина. Так кто-то из народа ему свою подарил, муж умер, я не езжу на батюшка. Надо его починить. А он механик, взял да починил. Господь там за 20 лет заранее уже знал, что ему нужно быть механиком. У него вот такой путь. Это вообще ничего страшного. Может быть, он и батюшкой будет, а может и митрополитом. Но митрополиту быть механиком уже не нужно. Но до того, как ты будешь митрополит, побудешь механиком. Вот и все. Ничего вообще тут страшного-то нет. Если он сказал, я хочу быть пьяницей, ну вот это опасно. Или картежником, или ракетером. Вот это упаси и сохрани, а механиком. Да красота.
Товарищ, вот мы сейчас с вами говорили о таком нравственном падении людей, о том, как люди одни совсем превратились в бесов, а другие не смогли им противостоять. Но вот это вот соотношение отпавших от церкви и возненавидевших Христа было совсем ничтожно мало. Почему остальные за ними пошли?
Ну, потому что, допустим, Лев Троцкий, он вел заградотряды. Вот берут какое-то подразделение белогвардейцев в плен. Их немножко переодевают, и теперь вы красные, будете воевать на нашу сторону. Ну, как в Сирии, там то же самое происходит. А не будешь воевать, убьем. И вот идут потом обратно. Как вот в гениальном фильме братьев Бабочкиных. Белые пришли грабить, красные пришли грабить. Куда бедному крестьянину податься? Гениально описывает ситуацию в стране. Так оно и было.
То есть крестьянин просто был растерян с тем,
а
за кем идти.
Да, да, нет, куда идти? Гонят. Они бы хотели бы дома сидят. А тут пришли, все зерно отняли, и даже на то, чтобы посеять на следующий год, тоже отобрали. А в армии все-таки кормят. Ну, просто есть хочется. Что там, разбирались, за кого идти, за белых или за красных? Кто в этом что понимал? И опять же в этом фильме. Ты за большевиков, али за коммунистов? Я, говорит, за интернационал. Как он выговорил-то, господи, Василий Иванович, это я вообще не знаю. В кино-то это еще можно выговорить. Все-таки он человек интеллигентный был, артист.
Прочитала фразу из Откровения Иоанна Богослова. «Боязливых же и неверных участь в озере горящим огнем и серую». Я по натуре боязлива. Перенесла тяжелую болезнь и стала очень бояться врачей. Подскажите мне, это грех, и об этом ли пишет Иоанн Богослов?
Ну, это масштаб такой малый. Конечно, он пишет не о тех, которые боятся врачей, потому что перенесли операцию. Но боязливость – это грех, потому что христианин должен надежду возлагать на Господа. И в любой жизненной ситуации должен оставаться ему верным.
Но здесь имеется боязливость в чем? Вот когда, о чем предупреждает святой апостол?
Ну, потому что времена Антихриста будут тяжкие.
Что человек малодушный эти времена не сможет пережить.
Ну, тот, который чипов боится, да, конечно. Это даже ни один не выживет. Все отрекутся, как один.
Почему именно те, которые чипов боятся?
Ну как? Ну, если человек боится вот такой штучки. Или там паспорта с двуглавым орлом. Как патриарх Алексей говорил, им больше серп и молот нравится. Они старый паспорт держат, а двуглавый орел им не подходит. Ну, там их учителя им внушили эти страхи. Но опять, чтобы ими же манипулировать.
Но человеку свойственно бояться, чувство страха. Это...
Не только человеку, и коту, и даже муха. Попробуй, убей, она улетает. Она боится. Все хотят жить нормально. Но человек может, как Борис и Глеб, свою жизнь отдать спокойно ради Христа. Для человека есть вещи поважнее, чем собственная жизнь. Чем собственная зарплата. Ну, я имею в виду человека-христианин.
Пать, вот как прийти к такой любви ко Христу, чтобы быть готовым за Него жизнь отдать?
Ну, только если человек живет на основании Священного Писания в трудах, молитвах, в добрых делах, в подвиге христианском.
То есть человеку...
А человек по любому поводу, ой, в школе учиться тяжело, ой, контрольное тяжело, ой, рано в школу вставать – тяжело. Там, ой, подметать не хочу – тяжело. Все, все ему тяжело, ну, понятно. Его не надо там клещами рвать. Покажи клещи. Он все-все где подписать. Не читая, подпишет.
То есть жизнь по заповедям рождает в человеке любовь ко Христу.
Мужество. Мужество – преодоление себялюбия.
То есть вот это себелюбие, оно есть источник вот этого предательства?
Ну, конечно. А должна быть любовь к Богу. Нигде же не сказано у Бога, что ты, это сейчас психологи, ты полюби себя. Маникюр, педикюр, спа, пластическая операция, вот себя люби, на себя трать, ходи с поднятой головой, там человека зазвучит гордо.
Есть вопрос, батюшка, у нас.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогой батюшка. Я из православной семьи и хотела бы выйти замуж за семинариста. Подскажите, пожалуйста, как выбрать человека, чтобы не ошибиться, чтобы любить его всю жизнь и стать хорошей православной матушкой? Спасибо.
Ну, этим надо заниматься долго. Выбрать, который понравился, а потом его изучать. Что за характер, как он относится к маме, к папе, как к своим братьям, как он учится. Спрашивать у ребят, с кем он учится в классе, что это за человек. У их наставника классного спрашивать тоже. И так далее. У духовника. Вместе с ним в паломничество съездить, посмотреть, как он Богу молится. Ну и потом, как он ведет себя в дороге. Если он своей будущей жене говорит, слышь ты, поди вон, подай. Ну, это уже одно. А если он говорит, не надо лететь чего, и как-то старается ей услужить, помочь, облегчить путешествие, то это другое. Должен быть научный подход.
Батюшка, вот если человек во всех отношениях с таким подходом, ну, действительно замечательно.
Слава Богу.
Но вот не лежит сердце. Нет,
не лежит, тогда не надо.
Нет, такой вот не нравится.
Не нравится и не надо. Так нельзя выходить замуж, если человек не нравится.
Ну, может быть, как-то себя перебороть?
Нет. Слишком тонкая материя. А если не переборешь?
С нелюбимым жить это как?
Да, с нелюбимым жить, а потом какой-то лихой гусар, картежник, пьяница подберется, к нему сердце воспылает, и все, и в одних панталонах прыгнешь в холодное такси, и поехала.
Уж сколько тут должно быть всего вот так сойтись.
А еще Чехов написал, женитьба де шаг серьезный. Как бы чего ни вышло. А видишь, девушка серьезная, надо серьезно.
Выходит по-разному, ой, по-разному.
Ну да, половина разводов в стране.
Сказано, первое примирися с тебя опечалившим. Поссорилась с соседями, да еще в день причастия, хулиганят. Терпела сколько могла, увещевала. Увещевать в духе кротости не получилось, вышла с гневом и раздражением. По-христиански ли мне пойти и попросить прощения за ссору, или достаточно того, что не держу на них зла, молюсь за них?
Нет, дело в том, что любое наше действие должно иметь здравый смысл. Ну, например, кот разорвал тюль. Я с ним поругался. Назвал его собакой неблагодарной. Я тебя, тварь, на помойке нашла. Я тебя кормлю. Я тебя мою. А ты мою любимую тюль, которую сейчас уже не купишь такой, ты мне разодрал. Поругались. А потом чувствует, ну что, кот, бессмысленное животное, что я так на нее ругался, стоит ли просить прощения у кота?
Не стоит.
Не стоит. Даже и здесь. Какой в этом смысл? Прощение, ну вот, так сказать, монахи перед тем, как лечь спать, на богослужении просят друг у друга прощения. Причем молча. Просто кланяются друг другу. Все понимают, что это... И спрашивают прощения за тот день. Потому что, ну, как-то сталкиваются с друг с другом. Не всегда бывает.
Кто-то мог кому-то досадить.
Ну, да. И просто своим внешним видом. Потому что очень часто вот человек идет, а его походка раздражает. И что это он так ходит? Тут сколько угодно бесы тут вообще не дремлют. И когда один кланяется другому, все понимают, о чем речь. Другое дело идиотские обычаи, когда человек идет на исповедь и начинает кланяться. Перед людьми, которых он не знает, перед которыми он ничем не виноват. Поступок бессмысленного сумасшедшего человека. Что, он съездил в монастырь, увидел, что там так делают, и я так буду. Но ты же не шимпанзе. Все твои действия должны быть осмыслены. Что ты, человек, делаешь? Зачем? Какой в этом смысл? Вот так, попросить прощения. Ну что, соблюсти какой-то ритуал? Ну, можешь сходить, но он пошлет. Когда ты в христианском обществе, все в церковь входят, все там причащаются от одной чаши. И когда мы с ним повздорили, а я на другой день говорю, прости меня. Он понимает, о чем речь. А если не понимает, я мечу бисер перед свиньей. Это все, что у кота просить прощения, которого вчера собакой обозвал неблагодарно. Понимаешь, да? Ну вот.
Есть вопрос, батюшка, еще.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый.
Алло, алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, я хотела бы задать вопрос.
Ну что ж, давайте, задавайте.
Здравствуйте, батюшка. Это из Смоленской области вам звонят. Как выжить после смерти любимого мужа?
Оно само выживется. Об этом даже и думать не надо. Пройдет месяц, другой, может быть, годик, и все, и выживется. Если хотите, чтобы это было побыстрее, почаще за него молитесь и в церкви, и когда снежок утрамбуется, на могилку ходите, постойте, помолитесь, спойте со духи праведных скончавшихся, у его сердца умилится, как будто и на свидании побывали, вернетесь, как заскучаете опять на могилку, и все, и сердечко успокоится. А так, конечно, это очень большая такая травма, большое такое испытание. Но тут не надо ничего, все само. Господь обязательно позаботится. Господь всегда заботится о вдовах, о сиротах. Так что Бог вас не забыл.
Подскажите, пожалуйста, опасно и греховно ли для души обратиться к гипнозу как методу борьбы с пристрастием к алкоголю?
Можно.
То есть это как некий такой медицинский
такой, ну, да,
метод?
Ну, он есть, он запатентован.
Ну, то есть для души здесь вреда нет.
С души вред алкоголизм. Настолько большой, что по сравнению с гипнозом, это как, ну, я даже не знаю, с чем сравнить.
Моя знакомая очень больной пожилой человек. У нее есть сын, но он совершенно о ней не заботится. Могу ли я призвать к его совести, чтобы он заботился о больной матери?
Могу, но ничего, кроме раздражения, у нее это не вызовет. У призывающего.
То есть один человек разбудить совесть другого не может? Но вот порой, наблюдая, как дети относятся совершенно безразлично к своим нуждающимся больным родителям...
Как воспитали, так они и относятся. Вот ровно так же.
Ну, сердце кровью обливается. Вот,
ну, обливается, возьми на себя труды и занимайся этой женщиной. И сердце не будет обливаться, и она будет довольна. И это будет по-христиански, и душу свою спасешь.
Сама потрудись.
Есть ближний, он нуждается. Притчу о милосердном самарянине читали? Ах, не читали? Ну, то почитайте.
Священник обещал предать меня анафеме, если буду слишком рано уходить со службы. Как к этому его пожелание?
Священник не имеет власти предавать анафеме. Так что это он пошутил так. Просто видит... Очень любит свое духовное чадо, ему обидно, что вот уходит пораньше. А может, просто спешит домой футбол смотреть, а вот другие уходят, а ему завидно. Так тоже может быть.
Ну, так решил немножечко обратить внимание на вообще на эту проблему, наверное.
Ну, не знаю, надо же у нее спросить.
Иногда люди запоминают такие нестандартные к ним подходы.
Ну, может быть, ведь даже сейчас в рекламе используется, возьмут какую-то букву, перевернут, и уже то, что написано, больше привлекает внимание. Или ошибку какую-нибудь сделаю нарочно.
Сразу выбивается из общего ряда.
Да, конечно.
Батюшка, тут просьба, вопрос, пожелание. Не были бы вы порекомендовать... Или, может быть, снять документальный фильм о воспитании детей. Показать один день, как воспитывают детей, например, в приюте у отца Дмитрия. Как себя надо вести взрослому при различных конфликтных ситуациях между детьми, при непослушании. Или объяснить что-то ребенку. как учить любить Бога. Очень нужен наглядный пример, так как в жизни такого опыта нет.
Согласен. Но это равносильно. А не могли бы кашку разжевать и мне в рот положить, чтоб я только глотал? А сам чего? Нет, вот чтоб я лег на диване, посмотрел.
Многие люди большую пользу получали от общения с живыми святыми. Даже ездили с других концов страны к батюшке.
И сейчас получают, конечно, да. Такое есть. К несвятым святым ездят.
И вот человеку хочется такой живой пример.
Нет, ну, хотеть не вредно, там надо искать. А у нас сайт есть детского дома, пожалуйста, смотрите, может, там что и углядите.
Спасибо,
а есть. А потом книга такая есть хорошая, «Новый завет Господа Иисуса Христа». Это основа всего.
Но книг-то вообще много и по воспитанию
христианского. Ну, это все-таки особенная книга.
Особенная, требующая особенной подготовки к пониманию. Есть вопрос еще, батюшка, у нас.
Алло, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, благословите. Да, да, здравствуйте. Отец Дмитрий, благословите. Вот у меня такой вопрос. Здравствуйте. Мы же вам служим 24 года, у нас двое детей, уже взрослые. Вот. Попросила я на разлуку благословения.
А вы можете звук у телевизора выключить, а то я ничего не понимаю.
Алло.
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 Да, вот теперь получше.
Хорошо, в общем, я просила у батюшки, у нашего местного, благословить на развод нас, но он не благословляет. Говорит, поживите отдельно, но жить невозможно. Что вот, как нам быть, что делать? Мы не венчаны.
Да при чем тут венчан, не венчан? Адам с Евой тоже не были венчаны. Прожили почти 1000 лет вместе. Тогда вообще еще не венчали, тогда еще и церкви не было. Дело же не в этом. А вы по какой причине разводитесь в этом?
Ну, просто живем плохо, нас батюшка благословлял на венчание, но мы не венчались.
А плохо это что значит?
Ну, уже все не то, чувства не те, у нас больше ненависти друг к другу даже. Раздражает все постоянно, все не нравится друг другу.
Ну, я, собственно, не понимаю. А как-то батюшка тут при чем?
Ну, просто он сказал, что пока поживите отдельно. Что значит пожить отдельно? Либо жить, либо не жить, я вот так понимаю.
Ну, вы тогда можно вот что сделать? Вы с детьми поезжайте к батюшке, у него поживите пока.
Ага. Да.
Ну, да. А глядишь, мужичок как-то остынет, соскучится. Отдельно надо же иметь где? У вас есть где отдельно жить?
Ну, отдельно просто снять жилье отдельно и жить.
Ну, жить отдельно. А деньги-то есть?
Ну да, алименты получаю, да.
А, ну если есть, то давайте. Угу. А что такое? Это уже будет развод. Вот потренируйтесь.
Угу.
А то, вот, знаете, у меня одна прихожанка, у нее муж умер. Когда муж был живой, что я только в его адрес этого мужа не слышал от нее. А сейчас она просто и с лица спала, и рыдает, и, в общем, выяснилось, что очень любит сильно. Можете с вами так поживете какое-то время отдельно, и уже опять броситесь друг другу в объятия.
Ну что, батюшка, следующий.
Угу.
В житиях святых иногда в качестве добродетели описывается то, что человек слезно просит прощения у ближнего из-за чего-то незначительного. В моей жизни есть такой человек. И подобное поведение очень утомительно. Например, человек погасил свет, не заметив меня в помещении, и начинается на 15 минут. «Ох, прости, прости, не увидела». И так на каждом шагу. Честно, это так раздражает, что начинаешь срываться. Неужели это и есть христианство, а я являюсь его гонителем?
Нет, это не есть христианство. Это есть Николай Васильевич Гоголь. Он в одном бессмертном произведении такую ситуацию описал.
Как человек может другого просто сосвету сжить?
Да.
Но это уже, ну, как бы черта характера. То есть человек уже к этому навык и по-другому вряд ли будет себя вести.
Что с ним делать? Ну, почему? Тут зависит от задачи. Если я ставлю задачу себе, чтобы терпеть каждого, кто испытывает мое терпение, для того, чтобы приобрести терпение. Я молчу и все выслушаю, а можно еще круче на колени встать и кланяться, и благодарить его за его такую внимательность. Благодарю тебя за твою внимательность. Бум, земной поклон. Благодарю тебя за твою внимательность. Бум, земной поклон. Пока ему не надоест. А есть второй метод, если уж совсем не в моготу. Взять ведро, налить туда воды, 1/10, надеть ему на голову. Ведро лучше пластмассовое, чтобы его не поранить. И если сделаешь это второй раз, то уже третьего раза не понадобится. Потому что первый раз он может, ну, как бы не понять, что это значит. А на второй раз поймет. Можно так. Это зависит от задачи, которую мы ставим в своей жизни.
Себя смирить или его отучить?
Да.
Трудный выбор порой.
Ну, человек избирает третий выбор. Мне навешивает. Я должен решать эту проблему, которая не стоит даже съеденного подсолнечного зерна.
Вадик, ну вот в простых вопросах у людей действительно возникает недоумение. Хотя иногда ответ-то есть. Но человек боится поступить не по-христиански или не по-божески. Тем самым как-то пойти против Бога, огорчить Его. Вот в этом страхе ошибиться. Что?
Маловерие? Когда человек женится или выходит замуж, он что-то не боится, не спрашивает никаких благословений. А уже потом он хочет, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность за его развод. Извините. Если бы я тебя заставил жениться, тогда да. А так-то что? Твой выбор. Ты решил.
Все-таки голову-то надо прилагать.
Желательно. Очень желательно.
Спасибо, батюшка, за ответы.
И тебе спасибо. Всего доброго, дорогие братья и сестры. До свидания. Будем живы-здоровы. До следующего воскресенья.
Всего доброго. До свидания.